Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера», дорогие друзья. Здравствуйте, я Алла Митрофанова. Продолжается цикл программ о Николае Васильевиче Гоголе в связи с тем, что 1 апреля был его день рождения. Сегодня третья программа нашего цикла, и я, конечно, радуюсь и сияю. В нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте, очень рад. Спасибо большое за приглашение.
Да вам спасибо, что приезжаете к нам. Я просто представляю, какая у священников загрузка, и вы каждый раз находите возможность приехать и поговорить о ком-нибудь замечательном и прекрасном.
Да, спасибо.
Любите ли вы Гоголя, отец Павел?
Конечно. Конечно, люблю. Нет, ну, а как не любить Гоголя, принадлежа этому языку, культуре, истории? Он для нас очень значительное, важное лицо, которое, без которого не было бы Гоголя, может быть, и очень многого не было бы в нашей последующей литературе, культуре. Ну, это крылатая фраза, что...
Вышли из гоголевской шинели.
Вышли из гоголевской шинели. Вот. Но это ведь и, это и действительно так, потому что Бог дал ему такое дарование увидеть, заострить внимание современников, да и потомков, и до сегодня на том, что не замечали, мимо чего проходили люди. И вдруг обнаруживалось, что... как на той картине Ярошенко, всюду жизнь, и в маленьком неприметном, да еще какая глубина, и какая важность жизни, какая весомость. Вот это Гоголь увидел и явил миру, но не для того, чтобы быть просто натуралистом-наблюдателем, хотя натуральная школа — это как раз его время. Петербург, натуралисты, просыпающиеся, набирающие силу реализм, но для того, чтобы, наверное, как вот моя мысль такая, произведения Гоголя, они полны сверхзадачей. То есть в них какая-то цель, и когда он удивительный знаток нашей временной земной жизни во всех ее колоритных подробностях, он удивительный знаток нашей жизни, когда он нам ее описывает, перечисляет, у него за этим стоит цель и боль и крик души, чтобы все, весь этот материал послужил тому, чего он добивается. А добивается он пробуждения души и раскрытия в них тех свойств, без которых человек не человек.
Завтра мы с вами поговорим про мертвые души. Вот это прям будет, конечно, любопытно копнуть, разобрать на этом материале, может ли проснуться душа, которую Гоголь сам называет уже мертвой. Вообще, как это, сочетание несочетаемого, да? Мертвые души. Душа, она потому и душа, она живая.
Да, живая, движущаяся.
Сегодня же, говорим о повести «Шинель», из которой, собственно, согласно этому крылатому выражению, мы все вышли или много что вышло, ну и так далее. И, отец Павел, насколько понимаю, у нас с вами... разные прочтения «Шинели».
Вы уже это понимаете.
А мне кажется, мы с вами обменивались репликами какими-то, когда простраивали конвой этого разговора, и вот как раз там даже поспорили немножечко на эту тему. Ну, посмотрим.
Ну, посмотрим, да. Ну, понимаете, я, наверное, перечитав, ну, естественно, перечитываешь, потому что рассказать-то кому-нибудь о сюжете – это легко, а снова вчитаться и вдуматься – это совсем другое дело, тем более, что, как сказано у древних, нельзя дважды войти в одну и ту же реку, поэтому, когда ты спустя какое-то время и приобретя определенный жизненный опыт, перечитываешь произведение, мы часто говорим, что, ну, одно дело, ты прочитал «Преступление и наказание» в школе, вот, совершенно по-новому в 25 лет. Еще иначе в 40, и когда в 60 тогда воскликнул, что наконец-то до тебя дошло. Наконец-то ты понял, о чем вообще здесь идет речь. И про всякое классическое произведение, и про «Шинель», я вот сейчас убедился очередной раз в этом, что вот я теперь, мне кажется, до меня доходит. Тем более, что я прочитал, ну, обновил в памяти, не открыл для себя, потому что когда-то читал еще всякие умные рассуждения о «Шинели», умные рассуждения, там, Чижевского, вот, или Сергея Григорьевича Бочарова, или, я уж не говорю о классиках литературоведения, писавших Манн, о Гоголе. И когда я это перечитал, то во мне возникло, сейчас я произнесу слово, которое, может быть, неожиданно будет и для вас, и для слушателей, некая досада. Мне показалось, что, господа, вы все не о том. Не эту, как мне кажется, дерзновенно я могу предполагать, ну, по крайней мере, в моей душе, как читателя, как филолога, как священника, отзывается совсем другое. Мне кажется, не пробудить наш ум, не обратить наше внимание на бедственное положение человека, даже, хотя это очень важная задача, я имею в виду в социальном аспекте бедственное, не воззвать к социальной, общественно-социальной справедливости. Все это перекликается, служит главной цели. Гоголь ставил перед собой цель, о которой прямо говорит, произнеся ключевое слово, и я думаю, что к этой теме мы еще сейчас вернемся, у нас будет некоторое время. Я его сейчас произнесу, но его надо обосновать. Как я однажды это обосновывал, у меня был опыт преподавания литературы в школе, уже в Священном Сане. И когда я с школьниками читал «Шинель», я поставил перед собой задачу подготовить почву, может быть, даже историческую, начертать перед ними фон, когда все происходило, каково было положение чиновничества в Петербурге, особенно в Москве, какой климат. Вот эти все подробности, они вдруг начинают складываться в пазлы, как в общий замысел, и потом вдруг жалость. То есть мы можем сколько угодно интеллектуальничать, умничать, находить какие-то вот грани, оттенки, как наблюдено, как здорово подмечено, какая цепочка мыслей, как это детонирует в нашей культурной памяти, какие возникают образы и темы. Ой, Гоголь, он коснулся одной струны и запела вселенная. А это все прекрасно, это очень любопытно, это упражнение для ума. Вот. А суть всего, слушай, перестань умничать, пожалей.
Отец Павел, давайте-ка в двух словах, на всякий случай, напомним, про что «Шинель». Угу. В фокусе внимания у нас чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин. Он титулярный советник, причем, как Гоголь оговаривается, вечный, что он был, что называется, вечный титулярный советник. Насколько помню, если из титулярного советника человека повышали в следующий ранг, то там уже речь шла чуть ли не о потомственном дворянстве. Поэтому титулярными советниками действительно люди могли оставаться очень долго, а иногда и всю жизнь.
Да.
И нужно было, вот, то есть до титулярного советника росли в соответствии там с выслугой лет в чинах, а выше титулярного советника надо было попытаться как-то, ну, изловчиться, совершить некий...
Ну, как-то себя проявить, заслужить.
Ну, в общем...
По-честному.
По-честному, да. Акакий Акакиевич Башмачкин, вечный титулярный советник, он совершенно не про это. Он живет в своем мире, который состоит из букв. Гениально, по-моему, этот мир показал в своем так и не законченном пока анимационном фильме Юрий Нарштейн.
Да.
Это так... Это затаив дыхание, смотришь, как у него Акакий Акакиевич живет этими буквами, выписывает их, как они выходят из него, эти буквы, как он с ними сливается. Это что-то потрясающее, конечно. А при этом у Акакия Акакиевича большие сложности с социализацией, как бы сейчас сказали. Угу. И особой потребности нет. Ну, такой, как его в свое время называли, человек ксерокс, занимается всю жизнь переписыванием документов.
Ну, это была такая особенность дела производства.
Совершенно верно.
Да.
Вот, и при этом он, это его любимое дело.
Да. Уж за это мы его никак упрекнуть не можем.
Никак не можем упрекнуть.
Я забегая вперед скажу, что когда мы так вот описываем, вот он был так, этим занимался. Слушай, ну, переведи это в какой-то другой технический план, и всякий увлеченный человек будет очень похож на Башмачкина, а Башмачкина на увлеченного человека, потому что, ну, возьми автослесаря, пекаря, доктора, педагога, каждый в своем, у каждого свои какие-то, как говорят, прибамбасы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы. Мы продолжаем цикл программ о Николае Васильевиче Гоголе. Сегодня говорим о шинели и пытаемся разобраться, почему же все мы из нее вышли, и так ли это на самом деле, и прочее. Давайте, отец Павел, тогда уж брать быка за рога. Значит, напомню, что там в шинели происходит. Вот перед нами такой изумительный человек в качестве главного героя. У него прохудилась его шинель, прохудилась так, что починке уже не поддается.
Худой гардероб.
Да, худой гардероб. И портной предлагает ему, Петрович, предлагает ему вместо того, чтобы ставить заплатки на...
Да и некуда.
Да, на ткань, которая вот просто уже развалится на глазах и в руках, пошить новую шинель. И в итоге удается как-то минимизировать расходы на это производство. И новую шинель Акакий Акакьевич получает. При этом, пока Петрович над нею работает, пока Акакий Акакьевич там копит деньги, чтобы с ним расплатиться, он ущемляет себя во всем. Он урезает свой бюджет, он отказывается от там, чаю по вечерам и переписывать, потому что у него любимое есть дело. Он после того, как в департаменте заканчивает свою работу, приходит в свою хижину, в свою комнату, которую он снимает у какой-то, значит, хозяйки, и там для себя, вот только для удовольствия, переписывает еще какие-то...
Холодную говядину с луком, он достает чернильницу и переносит на бумаги, взятые на дом.
Да, исключительно для своего удовольствия. Да. А в этих щах у него и мухи, и тараканы, и все, что Бог пошлет. И он это все не замечает. Он это все, да.
Но надо сказать, что
да, кусок говядины каждый вечер, это, знаете ли.
Это, ну, я наводил справки, в общем-то, смотря какого сорта, и это была не роскошь в то время. А довольно-таки, ну, в общем, обыденные... Мы скажем, а крестьяне же не ели.
Да,
ну,
крестьяне
не ели. Но титулярный советник мог себе позволить кусок холодной говядины второго-третьего сорта с луком. В общем...
Мог себе позволить. Хорошо. Ну, собственно, что было дальше, я думаю, что все помнят. На всякий случай просто проговорю. Новую шинель Акакий Акакьевич успел... выгулить, надеть только один раз. Какие-то бандиты ее украли.
А шинель-то моя.
Он от горя попробовал постучаться в один департамент, другой департамент, ему все отказали, все его послали. Никто не собирался заниматься защитой его прав. Короче, он слег и умер. А после смерти призраком стал носиться по Невскому проспекту и...
И
грабить прохожих и тырить у них пальто.
Да. Всякие шинели на бобре, на вате, на татисике 50-й и всякие меха и кожи, которые придумало человечество для прикрытия своей.
Да.
Кожи.
Для прикрытия своей.
Кожаным ризом в книге бытия.
Совершенно верно, совершенно верно. У вас... Главное по отношению к шинели слово, которое вы уже озвучили, это слово «жалость».
Ну, я считаю, что это так, жалость, вызывающая сострадание. И мне кажется, что ради этого, то есть у Гоголя внутреннее побуждение. А чего я хочу добиться? Вот. А что я хочу вызвать у читателя? Ради чего все это я рассказываю? И мне кажется, что Гоголь это не просто... И в данном случае я-то это не выдумываю, я просто это вычитываю из самой повести. Из самой повести. Ну, обосновывать?
Конечно, конечно. Я согласна с вами по поводу жалости и вижу там это измерение, но при этом вычитываю кое-что еще. Об этом потом.
Ну, да.
Давайте о жалости.
Ну, давайте, да. Вот, ну, во-первых, конечно, мы уже в самом начале с вами сказали, заявили о том, что вот все, что Гоголь здесь нам явил, очень реалистично, совершенная правда, и не только правда в плане бытовом или повседневно-канцелярском, или даже вот Петербург, зима, можно сказать, пейзажно-ландшафтном, но и в отношении характеров лиц. То есть здесь вот просто такой виртуозный реализм. Вот одна какая-нибудь реплика какого-нибудь героя и, можно сказать, точное попадание. Прям характеристика исчерпывающая. И вот этот герой, пресловутый маленький человек, это уже такое, ну, но да-да-да, это то, что получило уже такую характеристику потом, что вот маленького человечка такого, но он и действительно маленький, он и действительно неприметный, сторожане встают, как муха пролетает через вестибюль, поднимается по лестнице. И вот, эти все пошлые, избитые, можно сказать, уже замусоленные, мы все-таки, знаете, несем на своих плечах наследие еще и марксистской критики, начиная первым марксистом, оценившим, в кавычках, конечно, марксистом, еще до Маркса, Белинский, оценившим эту повесть был, он уже приклеил, можно сказать, к ней некоторые ярлыки, и вот все эти избитые внешние обстоятельства эпохи царизма, царствование Николая I определили такое несчастное положение этого невидного, незаметного чиновника. Вот. Но существует и совершенно противоположный взгляд, не такой острый, общественно-социальный. Акакий Акакевич, ну, Акакий Незлобивый, невинный.
Это имя, он, в смысле, значение,
да,
имени.
Да, значение имени, Башмачкин. Он не жертва социальной несправедливости, в этом заключается взгляд Белинского, а противоположный взгляд современника Гоголя Аполлона Григорьева, тогда одного из первых критиков, он жертва своей мещанской до предела сути. Вот. То есть никчемность. Никчемности – это последняя грань обмеления Божьего создания. И далее Аполлон Григорьев про вещь, про шинель, что она стала для него и причиной бесконечной радости, когда он ее предвкушает, ожидает, ради нее предается аскетизму, и, в конце концов, причиной полного отчаяния, отчаяния даже до смерти. И вот, знаете, у меня возникает такое чувство, какое-то внутреннее дерзновение упрекать, обвинять человека, обличать его в том, что он, например, примитивный обыватель, такой очень-очень интеллектуально ограниченный человек, порочащий образ Божий. Значит, лучше всего вообще не винить, помня заповедь. Но если уж вдруг в нас возникает такое желание кого-то обличить, то оно может возникнуть только тогда, когда этот самый обыватель, он нарочито доволен собой и утверждает свои взгляды, свой образ жизни как единственно возможные, считает это над нормой, и еще это как-то продвигает, и вот тут у нас возникает, может быть, какое-то, ну, несогласие, сопротивление, вот, чувство противоречия. Нет, твоя правда не единственная, твое мещанство агрессивное, это ложь. И поэтому-то, а когда в Акакии Акакевиче мы этого совершенно не видим, вот это совершенно, это другое. Он органичен, и вы совершенно справедливо заметили, и в своем этом коконе, в своем этом сложившемся мире. Но в то же время мы понимаем, мы его узнаем, и мы говорим, а вообще-то из нас каждый отдельный мир. И это уж в литературе тоже избитый сюжет. Каждая планета.
Конечно. Каждая вселенная, планета. Вселенная, я бы даже сказала.
Вселенная. И это не только в литературе, это и
в богословии,
это
конечно.
Это микрокосм. Человек, он действительно со всеми морями, реками, горами и атмосферой. Вот. А у Акакия Акакевича этого самоутверждения такого наступательного у него совершенно нет. Он, как говорит Гоголь, и родился в вицмундире слышенкой.
Да, как будто
он такой вечный титулярный советник. И имя свое он получил совершенно по необходимости, потому что там
ну, никак невозможно
и
было
и прочее, прочее. Но имена-то все какие, сказал покойница матушка. Сказал, пусть уж он будет как отец. И,
да.
и произошел Акакий Акакиевич. И вот мы узнаем его, вот 9 десятых живущих на земле людей, это люди, которые, может быть, более изощренно, более тонко, но они в своем мире. Они занимаются своей любимой профессией, от нее получают, ну, практически, наверное, если с точки зрения такой, если не знать причины следствия, посмотреть вот так, знаете, физиологически на то, а какие у вас сейчас выделяются гормоны, когда вы занимаетесь своим делом? Вот приблизительно такие же, как у Акакия Акакиевича. Радость или, например, буквы-фавориты, или буквы какие-то вот, то есть, вот... Те же самые. И вот этот какой-то шаблонный, бездушный, неумный суд. Ну, это, простите, может, я как-то дерзко говорю, который творится над Акакием Акакиевичем уже 180 лет, вершится над ним, как бы безнадежно бездарным и неумным. И вот мне тут кажется, что Гоголь, он заранее все проговорил. Он говорил, читаем, что касается дочина, ибо у нас прежде всего нужно объявить чин, то он был, что называется, вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновение налегать на тех, которые не могут кусаться. Не могут кусаться. Так вот, оказывается, может быть, вот это и есть самое главное, отвечающее имени в имени человека программа жизни, что-то такое, знаете, свернутое, которое должно раскрыться. И вот это незлобие его, оно постепенно в жизни и проявляется. Это его беззащитность, это его незлобие. И вот самое это отличает. А он кусаться не может, поэтому он сам сразу прямо говорит, предупреждает, выводит своего неприглядного героя не за тем, чтобы еще раз посмеяться над смешным и... некрасивым человечком с лысинкой и вицмундире, вот, это смеяться, натруниваться, остриться, умничать, это занятие, ну, может быть, знаете, с одной стороны, таких же ограниченных людей, таких праздных зубоскалов, а с другой стороны, людей, которые вот, ну, был такой критик Чижевский, он чего только не вычитал, что и отношение Акакиевича к его шинели эротическое. Или эротичное. То есть, но сразу оговаривают все, и Михаил Михайлович Дунаев, и который вот вспоминает эту работу, говорит, нет-нет, не в низменном смысле, а в такой высокий эрос. Ну, как ни поверни, но в глазах Чижевскому, наверное, все-таки это все мерещится. Он видит какие-то эти...
Что-то очень свое.
Что-то очень свое, что такие связи. Вот. А над чиновником типа Акакия Акакиевича, как известно, натрунились. Вот в чем дело. Не никчемность, не мелкость героя отличает его. Кто же не мелок-то вообще-то, вот скажите мне. Может быть, только тот не мелок, кто в себе, кто вообще-то не торопится в мелкости уличать других людей. И это уже признак какой-то глубины нравственной. Который, да нет, я себе не позволю этого человека вдруг пригвоздить к чему-то, в какой-то каталог записать, как шпилькой, булавкой его в гербарии человеческих типов записать. О, сейчас мы его вычислим. Вот это вот такой человек, у которого такие привязанности, как будто себя не видишь. Ну, ты же такой же. Вот, то есть, какой-то... Иногда, знаете, в прочтении повести, мне кажется, чудится какое-то иногда бездушие. Вот.
Давайте сейчас... Прервемся, отец да. Павел, буквально на пару минут, потом вернемся к разговору о шинели Николая Васильевича Гоголя, Акакия Акакиевича, и попробуем посмотреть. С одной стороны, сжимается сердце, когда читаешь его вот эти слова «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», которые он адресует чиновникам, издевавшимся над ним. А с другой стороны, знаете, хочется мне вспомнить теорию потребностей. Академика Симонова, который нам на лекциях по... какой предмет-то был у нас? Культурология, наверное, да, рассказывал Владимир Романович Легойда еще в институте. Вот сейчас поставим многоточие. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Везёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Через пару минут вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии протоиерей Павел Карташов, настоятель храма Преображение Господне, села Большие Веземы. Я Алла Митрофанова. Говорим о Николае Васильевиче Гоголе. Продолжает цикл светлых вечеров, посвященных этому удивительному автору, всеми нами любимому. Говорим о шинели сегодня, об Акакии Акакиевиче Башмачкине. И вот смотрите, отец Павел, я абсолютно с вами согласна по поводу жалости. Угу. И еще помню в школе, когда читала «Шинель», не зная, кто такой Аполлон Григорьев, не там, относясь очень скептически к Белинскому, потому что нам его прям втюхивали, вот прям вот Белинский, ну, хотя бы, да, вот, хотя бы, вот да. Запишите, вот он сказал, хотя это были уже, извините, 90-е годы, но тем не менее, вот как Белинский сказал, так и... Я вам сейчас страшную вещь скажу. До сих пор студенты приходят вот на первый курс в институт, и у них в голове Белинский. Mm-hmm. И вот эта система мышления, понимаете, mm-hmm. как будто они из марксизма никуда не выходили.
Ну, она, во-первых, очень марксизм. Отвечает тому поверхностному взгляду на жизнь человеческую, которая вся должна определяться внешними условиями.
Ну да, да. А человек, кстати, за это никакой ответственности не несет и прочее. Да. Вот в этом смысле шинель да, для меня очень важна.
Родной. Белинский, я имею
в виду. Белинский, да. Ну, как он там говорил, что человек рождается белым и пушистым, и это общество его портит. Да, да. Давайте исправим общество, и тогда исправится человек. Но
Шалбон?
Да, это, во-первых, это перпендикулярно здравому смыслу. Мы понимаем прекрасно, что да, весь мир. Пожалуйста, к чему это привело? Да? Начали менять мир, весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем. И вот сколько лет прошло, мы до сих пор так и не разгребли последствия 1917 года. А ведь это ровно то воплощение того, о чем Белинский когда-то мечтал. Значит, что касается шинели, с одной стороны, безумно жаль Акакия Акакиевича. Вот я помню это свое детское восприятие. Когда слезы на глазах. Когда хочется его как-то укрыть, укутать, что-то для него
утешить,
сделать.
Утешить, в конце концов, на шине собрать.
В конце концов, ну да.
Что пытались сделать сослужиться.
Ну да. Ну что-то для него, да, как-то предпринять, я не знаю, ну как-то протянуть ему руку, что-то вот такое человеческое.
Да.
С другой стороны, это вот знаете как, это если смотреть на Акакия Акакиевича как на объект. Ну, то есть, вот субъект я, и рядом со мной есть Акакий Акакиевич, к которому я могу как-то отнестись. И я не могу отнестись к нему никак иначе, как вот с этой самой жалостью, с желанием помочь, утешить и что-то для него сделать. А теперь, смотрите, меняем оптику. И Акакий Акакиевич у нас становится субъектом. И я не к нему как-то пытаюсь отнестись, а я себя соотношу с ним, ставлю себя в его место, в его кожу, вот эту самую, которую Гоголь защищает шинелями, пальто и всем остальным. И здесь у меня, по правде говоря, вы знаете, начинаются вопросы. Какого рода? Отмечают целый ряд исследователей, что начало шинели по структуре очень похоже на житие. Родился там, да, как-то жил, занимался тем-то, тем-то, да, ну и в конце повести еще и скончался, а потом еще и некая посмертная участь. Но кто рождается на свет? Рождается на свет ребенок, которого называют вот это вот незлобивый, да, или кроткий, как еще переводит имя Акакий. У нас такой кроткий Кротоевич. И, вы знаете, имея, пусть скромный, но все-таки хоть какой-то маломальский жизненный опыт, могу вам сказать, что это удивительное свойство. И иным людям, чтобы его стяжать, приходится прожить всю жизнь. И вот как-то только там, когда им уже хорошо за, вот что-то там, кротость, смирение становится для них не совсем уж недоступным. Здесь у нас человек, у которого на старте удивительный талант, удивительные свойства. Потом талант, конечно, связанный с вот этим особым отношением к письму. Мы же понимаем, что переписчики вообще в древнем мире, переписчики – это люди, которые имеют доступ к сакральному знанию. И это удивительно. Это вот, опять же, да, там на Акакия Акакиевича можно смотреть как на чиновника девятого ранга, но об этом сейчас тоже скажу пару слов. А можно посмотреть на него как на наследника вот этой величайшей традиции переписывания. Потому что что в первую очередь переписывать? Ну, конечно, книги, в которых какие-то сакральные знания сохранены. И так не только в нашей культуре, это и в других культурах тоже. То есть в этом смысле Акакий Акакиевич очень-очень здорово начинает вырастать в моих читательских глазах. Дальше девятый ранг. У кого-то, я не, то ли в лекциях у профессора Ужанкова, то ли у кого-то еще я подсмотрела вот эту очень интересную параллель. Ведь что такое девятый ранг в табеле о рангах? Да, это вот титулярный советник. Что такое девятый ранг в военной табеле? Это капитан. А у нас есть, кстати, в русской литературе произведение, о котором мы не так давно с вами тоже в студии «Радио Вера» разговаривали, «Капитанская дочка». Угу. Перед нами капитан Миронов. Угу. Герой. Угу. Герой комендант отважный. Крепости. Да, комендант крепости, человек, у которого, извините, горизонт ответственности колоссальный. Угу. И он проявляет себя героически. И он абсолютно цельный человек. Вот, понимаете, вот капитан Миронов и Акакий Акакиевич Башмачкин в социальном отношении стоят на одной ступени. Поэтому проявлять к Акакию Акакиевичу вот такое чувство ну, какого-то снисходительного такого вот сострадания или жалости, что вот он всего лишь девятый ранг, смотришь на капитана Миронова, смотришь на Акакия Акакиевича, понимаешь, что дело не в ранге, а в чем-то другом. Конечно. В мироощущении, в том, как Акакий Акакиевич себя, ну, себя проявляет, что ли, реализует. На самом деле иметь любимую работу, иметь любимое занятие, и когда любимая работа и любимое занятие совпадают, это такое счастье. Так немногие люди могут этим похвастаться. То есть его дело соответствует его призванию. При этом, понимаете, вот ему предлагают чуть-чуть его повысить, угу. Да? Для этого ему важно интеллектуально включиться, ну, или там как-то немножечко что-то там сообразить, поменять первое лицо там, или второе лицо на третье лицо при переписывании письма. И у него это уже не получается. То есть это для него лишнее. Вот в эту сторону он идти не может. Здесь у меня тоже вопрос. А как же умножение талантов? Вот Господь совершенно явным образом дал ему талант. А как он его умножил? А следующий момент, отец Павел, связан с тем, что, на мой взгляд, шинель для Акакия Акакиевича становится, ну, как нам, знаете, Владимир Романович на лекциях рассказывал, что есть в соответствии с теорией потребностей Юрия Павловича Вяземского, Симонова, да, автора программы «Умницы и умники», угу. Профессора МГИМО, конечно, и заведующего нашей кафедрой. Да, да. Да, у него есть такая теория потребностей, которая основана, в свою очередь, на теории потребностей академика Симонова, то есть папы Юрия Павловича. Угу. Там выделяется три основных этажа, самый нижний этаж. Ну, это очень простая схема, угу. Такая, да, она на самом деле сложная. Я просто сейчас ее в максимально простом виде, угу. Приведу, потому что ее, ну, как слушатели ее будут визуализировать, если Владимир Романович там многоклеточную схему рисовал на доске, да, поэтому, угу. Я ее максимально упрощаю и обозначаю всего лишь три этажа потребностей. Самый нижний этаж – это потребности витальные. Ну, то есть это потребность в еде, сне, безопасности, да, защите от холода, защите от ветра, вот это вот все. Потребность в размножении, кстати, сюда же к витальным потребностям относится и так далее. Второй этаж потребностей, то есть чуть выше, да, это потребности социальные, это наше общение, это там какая-то реализация, это взаимодействие с другими людьми, ну и так далее. И высший этаж потребностей, третий, это потребности идеальные, куда относится в том числе потребность духовная. Религиозная потребность, да, осознать себя не только как набор молекул, а как что-то большее, как тот самый образ, стремящийся к подобию, как ни крути, это наша базовая прошивка. И даже люди, которые говорят, что они атеисты или кто-то еще, все равно они чувствуют, что они больше, чем просто биология. Вот в нас это есть. И вот с моей точки зрения, что происходит в жизни Акакия Акакиевича? Смотрите, как пишет об этом Гоголь. «Надо бы сказать правду», цитирую, «что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям». Это когда он посчитал, сколько денег надо выделить на шинель, и урезал себя здесь, 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 везде. Но потом как-то привыклось, и пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам. Но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С тех пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто бы другой... Вот, кстати, отсюда, может быть, да, вылезла та мысль. Да-да. Как будто бы какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто бы он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке, без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица, из поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и непреодолимые черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. Не положить ли точно куницу на воротник? Да. Конец цитаты.
Угу. Да?
Понимаете, к чему я? Мне кажется, что шинель, она же, она по сути ведь закрывает потребность в чистом виде витальную. Это защита от холода.
Ну да.
А в жизни Акакия Акакиевича, поскольку, понимаете, ведь что составляло этот верхний этаж потребностей, идеальных потребностей, религиозных потребностей? Там было пусто. Это место заняла шинель. То есть произошла подмена, когда на место религиозной потребности человек поставил вещь.
Угу.
И почему, ну, почему говорю «я, мы, Акакий Акакиевич»? Потому что сплошь и рядом. И себя на этом ловлю. Когда на место Бога ставлю что-то еще, там, где-то какие-то свои интересы, что-то, вот, как, вообще дребедень всякую.
Угу.
И даже не всегда сразу получается себя на этом поймать. А когда, допустим, происходят какие-то, я не знаю, передряги в семьях, и люди ругаются из-за наследства, из-за квартир, из-за автомобиля, из-за чего-то еще, это же в чистом виде «я, мы, Акакий Акакиевич», когда на место Бога поставлена то квартира, то машина, то деньги, то что-то еще.
Да, да.
Вот, понимаете, да? Какие у меня мысли в связи с прочтением, да, шинели. Что, да, скажете?
Что скажу? Я скажу вот что. Ну вот вы в студию позвали... Не умника, не умницу, не академика.
Нет, я позвала...
Литературоведа в чистом смысле. То есть это не мое основное занятие. Я же никак не могу ни сам отвлечься от этого, ни забыть. Не то, что я специфический читатель. Я же священник. Поэтому...
Так это же потрясающе, отец Павел.
Это потрясающе. И вот, вот это-то меня содержание потрясает специфически. То есть со своей стороны она меня потрясает. Я, понимаете, вот... я ничего не могу вам возразить и не буду. Потому что все, что вы сказали, это относится к тому, что и я только что сказал, что... А все же верно, все же верно. Но над всем этим, как, вот знаете, как заря, как атмосфера, как все, встает та самая сверхзадача или то самое искомое. Да, мы... Я как священник могу сказать... Опыт жизни моей говорит: не ставь точку, не выноси приговор, не произноси никакого вердикта, дай человеку взойти на, пользуясь вот этим, вот этой схемой, которую что, только что привели, дай ему осуществиться на этой первой ступени, потом, может быть, посочувствуй, пожалей, пойми, скажи свое слово. Дай ему почувствовать, что у него есть человек, который пытается его понять, ему сострадать. Этим ты намного эффективнее и результативнее поможешь ему, может быть, подрасти. Когда ты человека, например, объяснишь ему: слушай, твои потребности витальные, они, в общем, мало чем отличаются от потребностей растений в своем роде, минералов в своем роде, животных в своем роде. А ты ж целый человек. Давай мы тебя сейчас... Человек выслушает и даже, может быть, умственно с этим согласится, но это будет менее плодотворно, чем если мы с ним действительно рука об руку пойдем, как той самой спутницей жизни, которая скажет: слушай, ты... ну, наконец, смотри, как хорошо-то у тебя получилось, вот, и какой у тебя свет на душе, и как тебе хорошо. И, вы знаете, вот позвольте мне вернуться к той... Я иногда, ну, тем же вот вспоминаю этот урок в школе. Вы вспомнили про слезу, которая у вас возникла, когда вы читали...
Да ком в горле, просто все сжималось, конечно.
Я минут 15-20 рассказывал вокруг да около о шинели, прежде чем прочитать для меня... Мне почему-то показалось, что если правильно все расставить, акценты и самое главное, вступление сделать таким образом, чтобы меня дети 13-14 лет услышали и поняли, и прочувствовали, мне нужно сосредоточить свое внимание на той третьей странице повести, которая для меня, мне кажется, она самая главная.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, проводит с нами этот светлый вечер. Что это за третья страница, отец Павел?
Вот, третья страница, ну, описывается, собственно говоря, повседневность, канцелярская работа, как ему подсовывали бумаги, говорили только «перепишите», а вот интересная хорошенькая дельца. Он даже и никогда не выяснял, а имеет ли право этот подсунувший ему дать эту бумагу или нет. Он брал, посмотрел только на бумагу, не глядя, кто ему подсунул, сразу пристраивался писать ее. И вот, ну, кстати говоря, про то, что он переписчик и книжник, такой книгоиздатель, здесь мы можем еще по-другому взглянуть, насколько же человеческое общество в своей такой внешней формальной жизни извратило те высокие понятия, что теперь переписывание превратилось из тиражирования, распространения сакральных смыслов в распространение маразма.
Умножение бюрократии. Совершенно верно.
Это, знаете, как оборотная сторона. Дьявол, обезьяна Бога. Вот я сейчас заведу себе таких переписчиков, таких издателей, которые будут умножать только идиотизм жизни. Вот, пожалуйста. Вот. Но виноват ли в этом человек? В данном случае он включился в этот поток, и он, что существенно, себя в этом потоке не теряет и не отождествляет с ним. Он, в общем-то, в букву все равно не превращается. И вот он брал, тут же пристраивался писать, и молодые чиновники подсмеивались и острились над ним вопреки предупреждению Гоголя. Слушайте, перестаньте над ним глумиться. Вспомните вообще, что он ваш коллега, он рядом с вами работает, это часть вашей жизни. Они подсмеивались, острились над ним. Во сколько хватало канцелярского остроумия? Здесь уже Гоголь над ними посмеивается. Ваше остроумие — это остроумие тупое, канцелярское остроумие. Рассказывали перед ним разные составленные про его истории, там, про 70-летнюю старуху, скоро ли он женится на ней, сыпали ему бумажки рваные на голову, говорили, что это снег. Вот. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, продолжая быть верным своему, своей натуре. Вот, своей личности, такой незлобивой. И только уж когда эти остроты, эти подтрунивания переходили всякую грань, его толкали под руку, а тут это уже касалось, самого, можно сказать, для него драгоценного. Буква пойдет не туда, там клякса возникнет на бумаге. Вот, тут толкали под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то преклоняющее на жалость. Что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, то есть еще не испорченный, еще невинный, еще не проникнутый этой круговой порукой канцелярского остроумия, вдруг остановился, как будто пронзенный. Вот это жало Гоголя в нашу душу, в наше сердце. Слушай, подожди, давай дальше ничего не рассматривать. Давай остановимся. Это же больно. А если ты не пронзен, значит, ах, мимо. Гоголь не исполнил своей задачи. Она мимо тебя прошла. Как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных светских людей. И долго потом среди самых веселых минут представлялся ему низенький чиновник с лысинкой на лбу со своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» И в этих проникающих словах звенели другие слова.
Я брат твой.
Я брат твой. И закрывал себя рукою бедный молодой человек. И много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной образованной светскости и Боже, даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным. И вот, понятно, Гоголь, во-первых, предупреждает. Знаете, я совсем не смеяться привел вас сюда. Я совсем не исследовать этот общественно-социальный казус, это недоразумение. У меня совсем другая задача. У меня задача, чтобы вы содрогнулись, пронзенные, и увидели, что в вас-то очень много бесчеловечки. Не в ком-то, а в читателе. Если ты вот этого не чувствуешь, ну-ка задумайся вообще, что ты тогда понимаешь и чувствуешь в этой повести. И разве можно после этого остриться или там интеллектуальничать? Не о том речь. То есть речь не о том. А о чем же? Пожалеем его. Тон, знаете, как в хоре, как в музыке, тон задан на всю повесть. В этих проникающих словах звенели другие. Я брат твой. Итак, тон задан, ракурс определен. Теперь мы, читатели и оцениватели, постараемся не сбиться на кривые пути и постараемся увидеть в свете жалости и сострадания все, что происходит с Акакием Акакиевичем. Увидим его вот именно в этом свете, как он хлебает наскоро щи и ест эту холодную говядину с луком, как он переписывает бумаги, как он приходит к Петровичу, который любит нагнать такого страха, там, сжимает губы, говорит полтораста, а Акакиевич в полном расстройстве мыслей. Он выходит, забыв обо всем, потому что для него это удар ниже пояса. И вот всякие другие пути, они уводят от основного, от сочувствия ему. И вот прочтение повести в свете испытываемого читателем глубокого сострадания, шемящей жалости, нас, читателей, не обеднит, не приведет нас к какому-то примитивному итогу, что мы прошли мимо всех вот этих заковыристых сюжетных линий, всех... Ничего мы не потеряем, разве что, утратим, может быть, не запомним, несколько бессмысленных наблюдений. Бессмысленных, постараюсь, вот, остроумных, но в кавычках. Но возрастем в милосердие, а это главное. Потому что это брат наш, Акакиевич бедный. Он был в конце повести убит криком значительного лица, которому ему посоветовали прийти, потому что, другие не помогали. Какой-то чиновник, какая-то там снятая с него ограбленной шинели, он приходит к значительному лицу.
Который недавно еще был совсем незначительное лицо.
Да.
И только...
Да. И он беседует со своим приятелем, и он любит так наводить страх, такое вот впечатление. Вы знаете перед кем? Да вы понимаете, перед кем вы стоите? Вы знаете,
ужасно.
О чем вы спрашиваете? Кричит он на подчиненных. Акакий Акакиевич пришел к нему, тот даже позволил себе спросить, зачем пришел. То есть не сразу орать стал. Когда... Говорит, а почему вы не по заведенному порядку? Надо было дело производителю, он бы передал другому там чиновнику, и эта бумага легла бы. Он говорит, секретарь-то все, народ безнадежный. Тут, конечно, взрыв негодования в значительном лице. Как вы... Где вы набрались, молодой человек, таких мыслей? Гоголь говорит, молодому человеку за 50 было. Он относительно молодой, может, относительно тех, кому за 70, а так-то совсем не молодой. И он на него так кричит, что Акакия Акакиевича, он падает, его хватают сторожа. Он не помнит, как он уже лишивший, он бесшинельный, он фактически вот прикрытый вот этой паутинкой своей, он идет по Петербургу, раскрыв рот по этому морозу петербургскому, он идет, и тут он заработал жабу, в полутора суток скончался, вот, бредил, ругался или извинялся, и в конце концов скончался убитый этим словом. Поначалу-то значительное лицо даже посмотрело на своего приятеля. Как вот ты посмотри, как я словом своим могу произвести впечатление. Про этот приятель, его однокашник, он был сам растерян, потому что я, знаете, иногда так фантазирую. Я бы на месте однокашника встал бы и вышел. Потому что это просто, абсолютное...
Отец Павел, а на месте Акакия Акакиевича? Что бы вы сделали?
На месте Акакия Акакиевича... Акакий Акакиевич на своем месте умер.
Понимаете, какая штука? Люди не умирают от того, что у них украли пальто или что на них накричали. Люди умирают, если, например, если у них украли смысл жизни. И вот мне каждый раз страшно, перечитывая «Шинель», задумываюсь и пытаюсь себя проверить, не поставила ли я вот на это место смысла жизни что-то подобное же. Абсолютно с вами согласна по поводу вот этой жалости и сострадания, которые очень-очень для нас, читателей, полезны, когда и вообще прокачивают нам сердечную мышцу, когда мы обращаем это все на Акакия Акакиевича. Но вернусь здесь к своей мысли, как на объект. Когда Акакий Акакиевич для нас это человек, по отношению к которому мы как-то можем проявиться. При этом, оставляя за собой читательское право, к Акакию Акакиевичу отнестись еще и как к субъекту. То есть, да, вот объект — это когда я по отношению к нему должна как-то проявиться. Субъект — это когда я сканирую себя на предмет того, в чем наша великая русская литература бесконечно нам помогает. Да. Не совершаю ли я каких-то ошибок, косяков, где я промахнулась мимо себя, где я свернула не туда. Я через литературных героев могу это проверить. Это невероятное просто сокровище.
Ну, да.
И что я здесь вижу, понимаете? Рождается мальчик, который стопроцентное воплощение своего имени Кроткий Кротоевич. То есть вот это воплощенное смирение.
Угу.
А посмертная участь этого человека...
Фантастическая.
Носиться призраком так... и красть пальто.
А вы очень правильное слово ключевое. Это не Акакий Акакиевич носится. Это носится призрак, который... И этот в каком-то, может быть, припадке позднего раскаяния я могу вполне прочитать это так, реалистично, доведенный до... таких угрызений совести, значительное лицо доведен до таких угрызений совести, что он эту шинель теряет. Мало того, что Акакий Акакиевич не выходит, он знает, что он умер после этого вскоре. Связать эти два события, не связать их он не может. Поэтому еще и к любовнице отправился. Вообще, преступление на преступлении. И вдруг осеняет. Вообще, а что это за человек? И ему мерещится, тем более, что еще и слухи нагнетены, что кто-то там ходит и срывает эти шинели, и все. Вот. Ну, и это значительное лицо в припадке самоукорения, оно эту шинель может терять. Он прибегает к себе домой. И все же, вы знаете, это такая, может быть, если бы мне пришлось бы как-то, может быть, оформить свои мысли, я бы закончил их вот этими размышлениями молодого человека. Как много в человеке без человечки. Да, мы можем попасть в ситуацию Акакия Акакиевича, но я задаю себе вновь и вновь вопрос. А что хотел от нас автор? Какие чувства он хотел возбудить в нашей душе? Человек этот, в конце концов, с моей точки зрения, вот такого человека мы встретили в своей жизни. Он живет из последних сил. Да, как может. Любит, как может, как умеет. И в нем нежные чувства, и в нем жизнь. И какое же тогда сокровище спасает? Там, где будет сокровище ваше, там и сердце ваше. Ясно, какое. Вот это перед нами Гоголь ставит этот вопрос. Это когда я читатель, Акакия Акакиевича как живого от души пожалею. Вот это такое, знаете, мне во всей повести звучит послание Гоголя. Слушай, давай сейчас отложим все это, все эти обстоятельства. Вот это вот. Гоголь нам дарит небесное сокровище. Не умничай, а от души пожалей.
Принимается. Но все-таки, отец Павел, позвольте, оставлю за собой право.
А иначе мы не научим. И вы как преподаватель совершенно правы, что нужно использовать эту повесть еще и для того, чтобы заработала душа, а в ней ум.
Проверка себя.
Да.
Проверка себя на предмет Акакия Акакиевича во мне.
Просто это самую финальную цель, не надо терять из вида.
Совершенно с вами согласна. Но вот это вот, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше, ведь сокровищем Акакия Акакиевича была шинель. Вот что, понимаете,
нашим сокровищем является сострадание к бедному Акакию Акакиевичу, в положении которого может оказаться от сумы От тюрьмы
абсолютно каждый из
не
нас.
Зарекайся.
Вот поэтому сострадание к Акакию Акакиевичу и максимальная строгость в себе на предмет.
Прекрасно.
Вот.
Согласен.
Хорошо. На предмет я, мы, Акакий Акакиевич Башмачкин. Вот. Протоиерей Павел Карташов, настоятель Преображенского храма села Большие Вязёмы, провел с нами этот час. Но не прощаемся надолго. Отец Павел, завтра про мертвые души еще поговорим.
Да, спасибо.
Спасибо вам огромное за беседу, за то, что делитесь вашими мыслями, что приезжаете к нам и даете нам такой мощнейший импульс перечитывать прекрасную нашу классику.
Да, это очень полезно.
Я Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».